Глава 20. Город Москва. Только я решил, что этот день закончился и можно наконец отдохнуть, как зазвенел телефон. Звонил Сатчан. «Привет. Вернулся, наконец». «Устало?» — спросил он. «Откуда?» — удивился я. «Да не знаю, откуда. Просто со вчерашнего дня пытаюсь тебя застать, а у вас трубку никто не берет. Думал, на дачу на выходные уехали». «Я сейчас подъеду, разговор есть». Сказал он таким тоном, как будто кто-то умер и положил трубку. Через 15 минут я уже гулял вдоль проспекта Мира, теряясь в догадках, что такого у него могло случиться. Сатчан подъехал очень быстро. «Плохие новости», — протянул он мне руку, как только я залез к нему в машину. «Это я уже понял. Насколько плохие?» «Мы из типографии уходим. Вот насколько плохие».
«Почему?»
«Пришлось уступить в неравной схватке».
«Объясни, на вас кто-то наехал?»
«Наехал», — горько усмехнулся Сатчан. «Слово-то какое подходящее. Да, наехали. Не та группа, что в прошлый раз, а более серьезная из горкома, и у них поддержка в ЦК. Нам нечего им противопоставить».
«Понятно. А как они о вас узнали?»
«Как-то узнали. Может, со сбытом где-то засветились».
«Или кто-то из самой типографии вас сдал». Задумчиво проговорил я. «Ты можешь мне рассказать, как вообще это происходит? Не пришел же к вам человек из ЦК КПСС со словами «Поворовали, дайте другим»?»
«Нет, конечно», — усмехнулся он. «Сначала проверка госпожнадзора. Привязались к старой проводке, останавливают работу производства. Деньги инспектор сразу брать отказался. А потом нашему директору дают неделю. Собирай свои манатки и проваливай на все четыре стороны, а то по статье уволим. Или вообще халатность пришьем и под суд пойдешь».
«Проводка, помнится, там никудышная была еще со времен старого директора. Вы что, так и не навели с ней порядок?»
«Да как-то руки все не доходили».
«Понятно. Кто ж вас сдал?» — задумчиво проговорил я.
«Это мы, конечно, постараемся выяснить, но сейчас другое важнее. Нужно порядок в бухгалтерии навести, чтобы комар носу не подточил. Никаких следов нашей деятельности не осталось. Тебе надо съездить и на месте все проверить».
«Я не поеду туда», — резко ответил я. «Ты мне можешь гарантировать, что вас слил недействующий сотрудник типографии?»
«Не можешь.
И зачем мне там светиться?» «Привозите документы, я проверю. А самое первое, что я сделал бы, это уничтожил бы все клише с названиями книг из левых тиражей. Пока ваш директор еще на месте, пусть выносит их и расплавляет в специальной машине, где они заготовки делают для другой машины, которая металлические строки отливает. И отлитые страницы левых тиражей пусть тоже обязательно все переплавят. А бухгалтерия что? Только увеличенный расход бумаги. И то, если ее через бухгалтерию проводили, могли же и не проводить. А клише и строки из книг — это вещдоки, от них в первую очередь избавиться надо».
«Хорошо, сделаем», — сразу посерьезнел Сатчан.
«Меня почему очень беспокоит вопрос, кто вас слил?» — посмотрел я на него. «В свете других объектов не дотянулись бы конкуренты и до них. Вот на меховой фабрике мы от нападок предыдущей группировки отбились. Но что новым конкурентам стоит тот же пожнадзор натравить? Считаю, что вы не дорабатываете. Теми объектами, которые вы к рукам прибираете, заниматься очень серьезно надо. Оборудование менять, рабочим благоприятные условия труда и отдыха создавать, зарплату повышать. Ты что думаешь, они не понимают, что у них под носом происходит? Они все видят и все понимают. А чтобы они молчали и за свое рабочее место держались, в них тоже надо вкладываться. Причем разница в условиях работы до вас и с вами должна быть как небо и земля. Чтобы они дорожили вашим присутствием у них на производстве и боялись, что вы уйдете, и опять станет все по-старому, понимаешь? В таком случае они сами крота в своих рядах вычислят и тихонько линчуют. И комвольная фабрика меня тревожит».
«Ну ты наговорил», — усмехнулся Сатчан. «А с комвольной фабрикой что может случиться? Мы туда только зашли, еще ничего сделать не успели».
«Фонды на оборудование выбили?»
«Ну, практически», — кивнул он.
«Ну вот, уже лакомый кусочек. Конкурентам этим заниматься не надо будет, придут на все готовое».
«И что ты предлагаешь?»
«Затаиться. Пока вы разбираетесь, каким образом типография от вас ушла. Пусть на Яузе спокойно делают ремонт, монтируют очистные, оборудование новое заказывают и получают на выделенные фонды. Не отсвечивайте там до поры до времени, не привлекайте к объекту внимания. Место хорошее, там одна территория чего стоит. Эту фабрику стоило бы сохранить за собой».
«Думаешь, они не только про типографию знают?» — напрягся Сатчан.
«Все может быть. Опиши мне подробнее, как все случилось в типографии, что теперь ее оставить приходится».
«Ну как? Когда директор с проверяющими не смог договориться, он позвонил нам. Мы сами попытались решить. Обычно на этом этапе все разногласия исчерпываются, но не в этот раз. Мы не смогли ничего сделать. Подключилось начальство, задействовав свои связи. Оно выяснило, кто против нас играет, и приняло решение отдать типографию и не связываться».
«Получается, они заходили в типографию, уже зная, что будут сносить действующего директора?»
«Получается, что так».
«Значит, дело первостепенной важности — все же найти, кто против вас играет, сливая информацию. Но пока что... Привозите документы и отчетность с типографии. Посмотрю, что там к чему. Только хвоста не приведи ни в коем случае, когда будешь бумаги забирать из бухгалтерии. Попроси кого-то за тобой ехать на машине в отдалении, чтобы убедились, что никто за твоей машиной не следит. И только когда созвонитесь, и он подтвердит, что за тобой никто не ехал, выезжай ко мне». Сатчан уехал, а я призадумался. Естественно, услышанное мне не могло понравиться. Похоже, что группировка Сатчана взорвалась, принявшись слишком сильно активничать, не по рангу для молодых в советских реалиях пацанов. Это в 21 веке 30-летний пацан-миллиардер никого не удивит. А сейчас все же у руля седые заслуженные аксакалы. И, похоже, кто-то серьезный заинтересовался чрезмерными успехами настолько зеленых менеджеров теневой экономики. Единственное, что меня радовало, так это то, что комсомольская группировка, с которой я так тесно завязался, проявила благоразумие и не пошла в рубку со слишком сильным противником. Это очень хорошо, что мании величия у них нет. Мне ли не знать, как аудитору, сколь многих погубило ошибочное представление о собственной крутизне? Ну и была также надежда, что львы на шакалов не охотятся, присваивают их добычу и отгоняют от нее, но не убивают. Лишний шум и всякий беспредел опасен и для тех, и для других, могут охотники прибежать с крупным калибром. Но все это, конечно, теория. Когда я сам жил в СССР, то в силу возраста и неопытности вообще понятия не имел, как подобные дела делаются. Надеюсь, именно так, как я думаю. Лубянка, кабинет полковника Воронина. Полковник только пришел на службу, успел повесить китель на спинку кресла и закинуть фуражку на пустующую напольную вешалку, как начал звонить телефон.
«Началось в колхозе утро», —
проворчал он и снял трубку. «Воронин».
«Приветствую, Павел Евгеньевич. Это Дорохов, помощник Вавилова».
«Доброе утро, Николай Максимович», — напрягся Воронин. «Не каждый день ему звонит помощник заместителя председателя КГБ СССР. Последний раз это было, когда без объяснения причин велели Ивлева любить и жаловать, и ничего для него не жалеть».
«Нужно найти вашего вундеркинда Ивлева. Принято решение воспользоваться его предложением по закупке акций иностранных компаний. Подготовьте список».
«Когда это надо?» — забеспокоился полковник, вспомнив, как Румянцев ему докладывал, что в планах Ивлева сплошные поездки все лето.
«Как всегда, Павел Евгеньевич».
«Я понял вчера», — вздохнул полковник и, попрощавшись с Дороховым, тут же набрал Румянцева. Москва. Кабинет второго секретаря Московского городского комитета КПСС.
«Итак, что мы имеем?»
— продолжил совещание второй секретарь горкома Захаров, солидно уверенный в себе мужчина за 50.
«Со слов начальника пролетарского райотдела МВД Мещерякова, работники комитета ВЛКСМ его района проявляют подозрительную заинтересованность в работе его ведомства, в частности, Пожнадзора. Вы выяснили, о чем речь?»
«Да типография у них там под проверку попала. Серьезные нарушения выявлены», — доложил член партийной комиссии майоров, неброский мужичок. «Про таких, говорят, взгляду не за что зацепиться. И давай сразу деньги инспектору пихать».
«Что за типография?»
«Да не бог весть что. Не в этом дело, Виктор Павлович. Они совсем там уже оборзели», — раздраженно высказался начальник финансово-хозяйственного отдела Ганин, немолодой седой мужчина. «В открытую вписываются за свои объекты».
«Действительно, распустил Бортко своих комсомольцев, поддержал Ганина майоров. Всех под монастырь подведут».
«Подождите, товарищи», — обратился к собравшимся второй секретарь. «Зачем его комсомольцам эта богом забытая типография?»
«Директора сейчас сменим и разберемся», — ответил ему Ганин.
«Вы так легко об этом говорите, Макар Иванович», — возразил ему Захаров.
«Комсомольцы у Бортко обнаглевшие, но не сумасшедшие», — усмехнулся Майоров, — «чтобы с нами связываться. Там одного намека директору хватило».
«Обнаглевшие, но не сумасшедшие, говоришь, Василий Семенович? А вообще мне вот интересно, какие у них еще объекты есть?» — задумчиво проговорил Захаров. «Они так ведут себя нагло и уверенно, что явно опыта уже где-то набрались».
«Узнаем, Виктор Павлович», — заверил его Майоров. С утра в понедельник распланировал себе съездить в спецхран, чтобы успеть расписать до отъезда записки по новинкам для Межуева. Надо и очередную записку готовить и увеличивать запасец на будущее. Но с утра пораньше позвонил капитан Румянцев и вызвал к себе на службу, озабоченно сказав, что, мол, не телефонный разговор. Пришлось ехать на Лубянку и опять ждать его на входе. Настроение у него было задумчивое, хотя обычно он весело балагурил и подкалывал меня, а тут практически молча привел к себе в кабинет. «Что-то стряслось?» — спросил я, прикрыв за собой дверь. «А? Нет, все нормально. Поручение к тебе очень важное. Вот, думаю, до отъезда успеешь». «Что надо сделать?» Он сформулировал задачу. Я был доволен услышанным. «Получается, все-таки поверили мне? Или в меня?» «А что со сроками?» — спросил его. «Ну, как обычно. Чем раньше, тем лучше. Был бы ты одним из нас, вообще сказал бы, что вчера, но ты же гражданский. Успеешь до отъезда?» «Постараюсь». Пообещал я и поднялся. Поеду прямо сейчас в спецхран. Он тут же поднялся и проводил меня до улицы. «Забавно, что я и так в спецхран собирался», — подумал я, подходя к метро. «Это сегодня еще и экономических газет западных надо набрать с детальной информацией из бирж». «Ну, где наша не пропадала? До 30-го списка акций по-любому нужно подготовить. Дам его не только КГБ, но и Фердаусу. А то я ему пока только спиток дал возможных вариантов для покупки акций. Но хорошо покопавшись, нарою намного больше». Просидел в библиотеке часов до 4, потом уже и есть захотелось, и глаза устали, и голова от постоянного перевода заболела. Приехал домой, Галия сообщила, что Сатчан звонил. Тут же набрал ему на работу, но у того уже рабочий день закончился. Как же неудобно без мобильников. Гном за домом, дом за гномом. Правда, не успел я толком передохнуть, после обеда как раздался требовательный стук в дверь. Тузик самозабвенно облаял дверь, а когда я подошел к ней, сдал мне пост и с гордым видом удалился обратно к себе под стол на кухне, в надежде, что либо при готовке, либо при еде про него вспомнят и кинут дополнительную пайку под стол. Забудешь тут про него, если он не стесняется напоминать. Этот холодный нос, неожиданно втыкающийся в ногу, уверен, ни одного владельца симпатичного хвостатого до инфаркта довел. «Когда ты уже звонок на дверь повесишь?» — вломился ко мне Сатчан с двумя большими коробками. «Вот документы. Куда их?»
«Оставь тут». Пригласил я его на кухню.
«О, растем, растем!» — увидел он вышедшую из спальни Галию. Они обменялись дружескими приветствиями. Галия попутно накрыла нам стол к чаю и оставила нас. «Ну, какие новости?» — спросил я. «Нашли, кто вас слил?» «Пока ничего конкретного». «А улики уничтожили?» «Текст весь переплавили, а клише попортили. Там металл другой, он не расплавился бы. Порубили на куски и на помойку отвезли». «Тиражей левых остатков нигде не завалялось на складе?» «Да нет, что ты! Первым делом этим занялись, когда стало ясно, что типографию оставляем». «Ну, смотрите сами. Когда вам дела сдавать?» «В пятницу, 30-го. С 1 июля в нашей типографии будет новое руководство». «Хорошо, постараюсь перебрать здесь все по максимуму». «Спасибо, с нас причитается», — поднялся он и протянул мне руку. «Разумеется», — рассмеялся я. Мы попрощались, и он уехал. «Так, подведу итоги. Список акций у меня готов. С запиской для Межуева мне надо сдать крайний срок в среду, а бухгалтерия — до пятницы. Так что сначала записки». Сел работать и провозился с записками до позднего вечера. Время поджимает, а мне еще бухгалтерию и типографию изучать. Завтра отвезу список акций Румянцеву и записки в Кремль и сяду за сатчановские коробки. Вышел с собакой на улицу, только свернул за угол дома, как столкнулся с нашими соседями из Ромена. «О, добрый вечер!» — воскликнула Ида. «Как хорошо, что мы вас встретили!» «Мы думали, как вас отблагодарить!» — полез во внутренний карман ветровки Яков. «И вот, Сунул он мне две контрамарки. Они действительно весь июль. Обязательно сходите.
Весь июль?
С откровенным сожалением переспросил я. Как жаль. А у нас с женой билеты на 30-е. Везу ее в Прибалтику на море, а сам буду туда-сюда мотаться между командировками.
О, надо же, растерялась Ида.
«А можно я художникам эти контрамарки отдам с первого этажа?» — воскликнул я. «Елена Яковлевна мечтает нарисовать цыганку в народном костюме в танце».
«В самом деле?» — удивленно переглянулись артисты.
«Хорошо», — сказала Ида. «А вам с супругой мы еще подарим. Когда вы вернетесь?»
«К началу сентября рожать, как раз и вернемся. Так что в театр, думаю, раньше Нового года мы не попадем».
«Ничего, какие ваши годы?» — похлопал меня по плечу Яков. «А вы нас с художниками познакомите?» — спросила Ида.
«Жену попрошу, она с ними дружит очень. Вот, вернул я им контрамарки, сами им и подарите».
«Заранее спасибо», — обрадовалась Ида.
«С нас контрамарки на новый сезон», — добавил Яков. Мы попрощались и разошлись по своим делам. С утра переписал начисто список акций и поехал на Лубянку. Румянцев удивился, когда тут же внизу у входа развернул мою записку на одном листе с 20 компаниями, акции которых обязательно подорожают в ближайшие годы. Добыча нефти, транспортировка нефти, изготовление оборудования для нефти по всему миру. Производители танкеров, а особенно супертанкеров. Японские компании, изготавливающие легковые машины, прекрасно помнят, что они используют фактор резко подорожавшего топлива, чтобы предложить американцам и европейцам свои маленькие экономичные машинки вместо огромных американских и европейских монстров, пожирающих большое количество топлива.
«Это все?» — спросил он, я кивнул в ответ. «А что он там ожидал увидеть? Список из сотен наименований? Хорошо, молодец, оперативно». Похлопал он меня по плечу и, повеселев, поспешил откланяться. Мы даже подниматься к нему не стали. И хорошо, 5 минут, и я свободен. Поехал в Кремль. Оставил помощнице Пархоменко свои записки, замешкался чуть-чуть специально. Вдруг Валерия Николаевна мне еще какой волшебный талон забыла выдать. Но нет, пока что аттракцион невиданной щедрости закончился. Поднялся на 4-й этаж в комиссию по промышленности, оставил копии своих записок Воронцову. Матвей Федорович прямо обрадовался, увидев меня.
«Как хорошо, что ты пришел», — неожиданно заявил он.
«Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю». Он повел меня по коридору в соседний кабинет, по-хозяйски открыл дверь и пригласил меня войти.
«Галина Афанасьевна, вот тот молодой человек, про которого я вам рассказывал».
«Павел», стараясь скрыть свое недоумение, представился я, коротко наклонив голову вперед, в знак уважения к немолодой, но очень элегантной женщине. Стройно подтянутая фигура, красивые очки в тонкой металлической оправе, явно импортные.
«Очень приятно», — ответила она с любопытством, рассматривая меня. «Я ухожу в отпуск с понедельника», — объяснил, наконец, Матвей Федорович. «Свои записки по новинкам науки и техники будешь приносить Галине Афанасьевне».
«Понял», — кивнул я. «И когда вы из отпуска выйдете?»
«31 июля на работу».
Достал ежедневник и записал себе все подробно. Даже вышел, посмотрел, что на двери ее кабинета написано, чтобы не блуждать потом печально по этажу в поисках Галины Афанасьевны. На этом наше знакомство пока что завершилось. Она мне мило улыбнулась на прощание. Не знаю, как потом оно будет, а пока что у меня очень хорошее о ней впечатление сложилось. Видно, что вся в делах, а не просто вместо мебели сидит. Заглянул в комитет по миру, раз уж приехал. Там Марк Анатольевич опять был один-одинешенек. Обрадовался мне как родному, но новостей пока что у него не было. Посидели 5 минут, обсудили наши дела. Он выразил надежду, что все же ближе к концу лета привлечение комсомольцев ему на подмогу удастся согласовать. «Ну, подождем», — ободряюще сказал я ему и попрощался. Вернувшись домой, увидел у нас в прихожей на зеркале записку, подсунутую под раму. «Понедельник и четверг поливать цветы у Николая с 7-го этажа».
«Что это?» — улыбаясь, спросил я Галию.
«Боишься забыть?»
«Это я тебе написала, пока помню», — улыбнулась она в ответ. «Вот тебе и ключи. Давай пообедай и вместе сходим. Я тебе все там покажу».
«Ну, давай»,
— согласился я.
«А куда деваться?»
«Обещали присматривать за квартирой». Когда через полчаса мы поднялись на лифте на 7-й этаж и вышли, увидел у окна между этажами Лининого цыгана. Он курил у открытого окна. Галия с ним поздоровалась, как со старым знакомым, чем меня сильно удивило.
«Когда это ты с ним успела на «ты» перейти?» — удивленно спросил я, когда мы захлопнули за собой дверь в квартире Николая. «Ну, не на «вы» же к нему обращаться», — посмотрела она на меня с недоумением. «А вообще он все время на лавке у дома сидит, уже привыкла к нему». «А, кстати, что это он в разгар рабочего дня дома?» — заинтересовался я. «Мне кажется, он не работает», — ответила мне жена. «Сначала думала, что раз он артист, на вечерние спектакли в театр ходит, а днем дома. А потом заметила, что Данченко с восьмого этажа и день и ночь в театре, а по выходным на свадьбах их никогда дома нет. Был бы он с ними, то точно так же бы и бегал, как ошпаренный».
«Очень интересно», — проговорил я, удивившись.